Мы будем продолжать сегодня говорить из книги «Бытие». Прежде чем мы прочитаем 14 главу книги «Бытие», я хотел бы, чтобы мы открыли и были готовы читать из нее. Хочу напомнить, что есть один очень удивительный текст в Новом Завете, в послании к Коринфянам. Апостол Павел говорит нам, что все истории, которые происходили в Ветхом Завете и включены в Библию, они включены туда не зря. Дословно я прочитаю так. Все это происходило с ними как образы. Оно описано в наставлении нам, достигшим последних веков. То есть в послании к Коринфянам Павел утверждает, что все ветхозаветные истории были написаны нам в наставлении. И Ветхий Завет, хоть она и большая книга, она все-таки ограниченная книга. В нее невозможно было включить все. То есть если Бог посчитал нужным что-то включить в эту часть этого завета, значит, оно имеет смысл для нас в том числе. Мы можем не понимать этот смысл, а он может быть от нас скрыт или непонятен, но он существует. И поэтому при выборе того, что стоит поместить, а что нет, отбор происходил посерьезнее, чем сегодня 144 символов, когда люди в Твиттер пишут. Там посерьезнее отбор происходил. Нужно было выбрать, что из того, что происходило из жизни героев Ветхого Завета, стоит оставить в Писании. Иногда мне кажется, наверное, вам также, что в Библии есть места, которые не имеют сегодня смысла для моей жизни. Может казаться, ну зачем мне читать 4 главы перечисления имен, родословий? Да? Книга Паралипоменон начинается. Что полезного я могу взять из того, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Ну что, что может взять? Или какую ценность для моей души, для духовного мира является то, сколько каждая из семей пожертвовала на восстановление стен? Зачем перечислять, что тот столько пожертвовал, тот столько пожертвовал или столько? На самом деле Бог не ошибается, если Он посчитал, что какая-то информация должна быть полезна для моего наставления, то, скорее всего, заблуждаюсь я. И дело, наверное, в моей лени, нежелании глубоко проникать в Писание или просто недостатке знания. Проповедовать последовательно по книге «Бытие» — это возможность открывать сокровища там, где я бы не заставил себя это делать. Поэтому я лично сам испытываю огромное благословение, когда я приступаю к тем текстам, которые при обычном чтении Библии я просто мельком пролистываю. И перед нами сегодня одна история. Я вам признаюсь честно, я лично испытал огромную радость и благословение, изучая эту историю и смотря, что же в ней было скрыто для нас, для нашего наставления. Эта история записана в 14 главе книги «Бытие», и мы прочитаем всю главу, и затем мы посмотрим, а что же такого в наставлении нам описано. Не пугайтесь, если вы встретите там много имен или какую-то географическую информацию, сперва непонятную для нас. Было в дни Амрафела, царя Синарского, Ариоха, царя Елосарского, Кедорламера, царя Еламского, Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шимеверя, царя Севаимского, против Белой, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, что ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорламера, в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедорламер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Аштеров в Кернаиме, Зузима в Гане, и Мимов Шава в Кириафиме, Хареев в горе Иксиире, до Элфарана, что при пустыне. И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, также амореев, живущих Хацацон в Амаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адми, царь Севаимский и царь Белый, который есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим, с Кедраламером царем Иламским, Фидалом царем Гаимским, Амрафелом царем Сидим, Синарским Ариохом царем Елосарским. 4 царя против 5. Хорошо, мы с вами самое сложное прошли. Давайте дальше. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Аврамова, живущего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Аврама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Амариянина, брата Ишкова, и брата Энеру, которые были союзники Авраама. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дудана, и разделивших, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество, и Лота сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу, в долину Шавы, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих руки твои». Авраам дал ему дал десятую часть из всего. И царь Содомский сказал Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. Энер, Эшкол и Мамри пусть возьмут свою долю». Вот такая глава. Куча неизвестных нам имен, какие-то географические названия, да, которые, наверное, были очень понятны людям, которым писал Моисей, но мало понятны нам. Но если вы заставите себя взглянуть хотя бы на карту и посмотреть, где это все находилось, вся эта история начнет приобретать для вас те краски, которых вы не видели, читая их просто на страницах. Тогда вы поймете, что Аврааму для того, чтобы догнать врагов, пришлось прийти 200 километров. Очень большое расстояние. С амуницией, с оружием, догоняя врагов своих. Затем он еще напал на них, воевали, отобрали. Потом 200 километров назад они топали. Затем они встретили Мелхиседека, который вылез хлеб и вино. История, наполненная именами, говорит нам о том, что это не какая-то выдуманная история, это не миф. Это реальные люди, которые жили. Это можно было проверить. Это не просто сочиненная для, ну, или такой приукрашенная история. Она имеет все свои детали. Когда я изучал это место, я решил назвать проповедь «Как жить в мире, но быть не от мира». Вот такой вывод. К такому выводу я пришел, к такому наставлению, которое было вложено в эту историю. И на примере этой истории жизни патриарха мы сегодня попробуем увидеть, как мы можем жить в этом мире, но не принадлежать ему. Мы посмотрим, что такое мир вообще в Писании, и всегда ли это слово означает плохо. Мы посмотрим, попытаемся понять, в каких сферах жизни мы входим в конфликт с миром, что доставляет нам дискомфорт и мучение. И закончим мы на обещании, которое дал нам Христос, чтобы мы могли жить в этом мире жизнью, угодной миру. Итак, как жить в мире, но быть не от мира? Прежде всего, давайте с понятиями определимся. Слово «мир» в нашем языке имеет несколько значений. И иногда мы можем запутаться. Вот вам один текст из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 33 текст. В 16 главе Иоанна Иисус говорит вам, говорит ученикам: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Да? Что за мир? О каком мире он говорит? В нашем языке слово «мир» имеет несколько значений. И вот, к примеру, первое из них, которое здесь встречаете: «Вы имели во мне мир». Да? Это слово в греческом языке звучит как «ирене». Отсюда у нас слово или имя «Ирина». «Мирная». Это слово означало покой, отсутствие войны, дружба, перемирие. Оно соответствует еврейскому слову «шалом». Вы наверняка слышали это слово. «Шалом» означает дружеские отношения, не просто отсутствие вражды, а реально хорошие дружеские отношения, доверительные, в том числе и между людьми. Так вот, когда Христос говорит, я сказал вам, чтобы вы имели во мне мир, он имеет в виду покой, вы во мне имели покой. Далее он говорит, в мире это уже другой мир. Это греческое слово тоже прекрасно всем знакомое, оно звучит как космос. Слышали космос? Космос имело множество значений в греческом языке, но основное было порядок или устройство. Когда греки смотрели на этот мир, они видели, что у него есть порядок. Да, все падает с неба вниз, и никогда ничего не падает снизу вверх. Это порядок. И они говорили, что мир устроен каким-то образом упорядоченно. Поэтому они назвали это слово «космос». Слово это могло применяться к человеку, когда говорили «прилично». У нас есть текст в Библии, чтобы женщины одевались прилично. Да? По-гречески звучит «космически». Женщины должны одеваться космически. Это означает, что все должно быть в порядке. Да? Все должно сочетаться, соответствовать. Но мне нравится «космически». Так вот, несколько значений этого слова мы встречаем в Библии. Это украшение, это вселенная, также называлось вселенная словом «космос». Это мировой порядок. Вот очень интересно. То есть, когда люди смотрели не только на природу, но и на людей. И говорили, о, какой-то есть порядок, которым управляются люди. И в общем смысле это слово «мир» означало человечество. Вот четыре значения. И вот мы с вами путаемся. Нам сложно, так как эти разные значения нужно понимать из контекста. Мы с вами должны понять, где говорится о вселенной, где говорится о мирской системе, а где говорится о людях. И поэтому трудность состоит в том, чтобы нам приходится догадываться по контексту, о каком космосе идет речь. Не так давно Сергей проповедовал на послании Иоанна, и там есть такой текст. «Не любите мира, не того, что в мире». Помните, да? И затем расшифровывается, о каком мире идет речь. Похоть очей, да? Похоть плоти и гордость житейская. Слово «мир» используется, то же самое слово «космос». Но в другом месте тот же Иоанн в Евангелии пишет, так возлюбил Бог мир, что ради него отдал Сына Своего Единородного. И то же самое слово «космос» используется, но используется уже в значении всего человечества, а не мирской системы. Поэтому нам стоит понимать, каждый раз, когда мы приходим и находим слово «мир» в Библии, нужно понять, о каком мире идет речь. Это, если это негативный контекст, то, скорее всего, это всегда будет говорить о человеческой системе, которая выстроена против Бога, которая выстроена в угоду нашему эго и которая служит греху. Если это слово используется в хорошем контексте, где Бог любит, или, к примеру, Христос примирил с собою мир, написано, то это говорится о людях, о человечестве, о всех людях, которые существуют. Поэтому мы призваны не только любить этот мир, Вселенную, да? Восхищаться ею, заботиться о ней. Мы призваны любить мир людей. Бог призывает нас любить так же людей, как любит Он. Но мы призваны не любить мир как систему ценностей греховную, которая использует нас для своих целей. Мы вынуждены жить в мире, но не быть частью его бунтарской системы. И вот этот внутренний конфликт мы будем испытывать на протяжении всей своей жизни. Мы будем жить в этом мире, но стремиться использовать его для вечности. Самый простой пример, иллюстрация – это наше тело. Наше тело. Мы в нем внутри и испытываем вот этот конфликт. Само по себе тело, будучи творением Божьим, является добрым и хорошим. Но из-за того, что мы с вами испорчены, мы понимаем, что мы можем это тело использовать как для блага, так и для греха. Вот это внутренний конфликт, который мы сами с собой спорим, и показывает нам, что мы продолжаем жить в этом теле, в этом мире, но пытаемся это тело для Царствия Божия использовать. Давайте вернемся к Аврааму, к истории с Авраамом. В Писании сказано, что Авраам искал вечное отчизну. Он не надеялся здесь, на земле, получить рай. Послание евреям говорит, что он даже искал города такого вечного, не того, который он построит здесь, на земле. Но продолжая жить в этом мире, он испытывал на себе тяготы земной жизни. И когда захватывают его племянника Лота, Авраам вынужден просто ввязаться в эту драку. Вынужден идти и защищать своего племянника и для этого брать в руки меч. Обычно мы не представляем себе образ Авраама с мечом в руке, убивающего людей. Когда мы представляем Авраама, мы обычно рисуем себе в образе мудрого старца, который сидит возле шатра, ждет, когда придут ангелы, чтобы с ними поговорить, вступиться за Лота. Но здесь нам написано, что он взял, вооружил войско, взял мечи в руки, шел, догонял, поражал и забирал назад. И мы читаем, что Авраам, услышав, что Лот сродни взят его в плен, вооружил рабов своих, 318, и преследовал неприятелей до Дана. Кстати, небольшое отвлечение, интересный момент. Именно вот этот текст говорит нам о том, что Бытие писал не только один Моисей. Дан – это сын Иакова, который станет потом одним из родоначальников одного из колен, появится намного позже. Позже Авраама. Еще позже назовут землю или город в честь этого Дана. То есть на тот момент, когда живет Авраам, ни Дана, ни города Дан не существует. Существует какое-то место, которое позже назовут Даном. И вот когда нам рассказывают эту историю, автор добавляет туда, что он преследовал до Дана. И это говорит нам о том, что если даже основой истории был рассказ Моисея, то кто-то, мы не знаем кто, Самуил, возможно, Ездра, делает небольшое уточнение на людей, для людей того времени, что он преследовал неприятелей до Дана. И возвратил имущество Лота, сродника своего, и имущество возвратил. Авраам возвращает имущество не в результате переговоров, не в результате молитвы, а в результате сражения. Он отвоевывает все, что у него было у Лота. И это первая сложность жизни в этом мире. Мы с вами не ищем конфликтов, но конфликты приходят порой помимо нашего желания в нашу жизнь. Мы страдаем с вами от войн, живя в этом мире. Мы страдаем от несправедливых законов, людской наглости, санкций, злых и негодных людей. Иногда мы можем рассчитывать на защиту власти, иногда нет. Иногда приходится защищаться самому. И поэтому, если вы мужчина, если вы муж, и у вас жена и дети, и вы обязаны защищать, ну, душу положить, жизнь за них, то когда ваш дом ломятся злые люди, которые хотят причинить не только вам, но и вашей семье боль и страдания. Вам не нужно забираться в комнате, становиться на колени и молиться, и ждать, когда там будут разбираться с вашей женой и детьми. Вам, конечно, нужно помолиться на ходу, попытаться получить помощь от полиции или от друзей, от кого только можно, но приготовиться к худшему, взять что-нибудь тяжелое и приготовиться защищать свою семью. Мы не ищем этого. Мы не хотим этого. И если есть возможность избежать, как говорят восточные люди, предотвращенное сражение – это выигранное сражение. Если есть возможность уйти, но не всегда это получается. И нам приходится защищать, живя в этом мире, испытывая на себе вот эти все плохие, негативные последствия того, что мы в нем живем. Поэтому не возьмите этот совет как, знаете, оправдание для вздорности, драки или конфликтов. Мы призваны жить в мире и уходить от него. Но мы должны понимать, что иногда нам вынуждены защищать людей. И один из принципов, который мне очень помог, когда речь заходит о мне лично, можешь терпеть, страдать, пусть тебя там бьют. Но если речь заходит о том, за кого ты должен отвечать, вот там ты должен включать всю твою силу, чтобы их защитить. И мы принцип этот видим и в жизни Христа. Христос был готов подставить и другую щеку, и он готов был страдать. Но как только речь заходила за тех, за кого он отвечал, он включал всю жесткость, которую он мог. Он брал в руки кнут, выгонял людей из храма, и делал это навряд ли с улыбкой, он делал это с яростью и злостью. Он был очень зол, когда детей не пускали к нему. Он очень выговорил очень жестко ученикам. То есть он знал, когда нужно включить защиту. И он включал ее не ради себя. Поэтому мы не должны быть вздорными, задиристыми, но не все можно предотвратить. И это подводит нас к вопросу, а где, в каких сферах мы с вами будем испытывать вот эту боль или это мучение, живя в этом мире. Иоанна 16:33, Христос нам обещает, что мы, живя в этом мире, будем иметь скорбь. Он пишет, в мире будете иметь скорбь. Мужайтесь, я победил этот мир. Первое, где можно наблюдать конфликт в этом мире, это конфликт ценностей. Мы продолжаем жить в этом мире, и в главных вопросах жизни мы будем строить свои решения на совершенно различных основаниях, чем строят люди этого мира. С этим сталкиваются в браке, когда один из супругов верующий, другой нет. Вроде бы все нормально, спокойно, но вдруг приходит конфликт, и оба супруга понимают, что авторитеты совершенно разные. Один мыслит одной системой, одним мировоззрением, и, соответственно, для него одни авторитеты. Другой супруг по-другому. И они не могут найти общий язык, потому что общего основания нет. И это приносит мучения в жизнь. Еще один из примеров конфликта ценностей – это выбор призвания или выбор профессии. Мы всегда учили своих детей, что профессию стоит выбирать, не ориентируясь на зарплату. Профессию стоит выбирать, ориентируясь на твое призвание, твои дары. И это не то, чему учат меня. Я помню, это было где-то в классе 8, когда мой сын, я его со школы забирал, и, видимо, у них пошли эти вопросы, связанные с выбором своего будущего пути, и у них есть уроки профориентации, и они на перемене начали спорить с друзьями. И он мне говорит, он в шоке, говорит, представляешь, пап, почти все мои одноклассники выбирают профессию по зарплате. И мне это было настолько приятно, что он понял, чему я его учил. Говорю, ну да, говорю, сынок, понимаешь, так и происходит. Молодые люди выбирают свое призвание, ориентируясь либо на зарплату, либо куда их запихнут родители. Затем они получают образование, и они выходят на ту работу, которую они любят. И работа для них превращается просто в способ зарабатывания. Они проводят большую часть своей жизни по 8 часов в день, занимаясь тем делом, которое они не любят или которое им не по сердцу. Именно поэтому им это неприятно, им не нравится, они не готовы там расти, развиваться. Если ты выберешь свое призвание, может быть, ты не получишь огромных барышей, но ты будешь жить, как сказал Генри Форд, он сказал, работа должна быть высокооплачиваемым хобби. Ты должен жить тем, что тебе нравится, и делать, что тебе нравится. Оно все с собой придет. Это не то, как учит этот мир. Мир хочет загнать нас в рабство. Он хочет, чтобы мы жили, потому что люди так и живут, жили, делая то, что тебе не нравится. И вы знаете, я наблюдаю эту картину годам к 40, к 30, человек начинает понимать, что на самом деле не то выбрал. И не у всех хватает мужества изменить свое призвание, потому что, ну, представь, ты сколько лет уже страдал, пытаясь вырасти, чего-то сделать. И изменить это бывает очень сложно. Кто-то меняет, кто-то готов пойти на эти жертвы и начать заниматься тем, что действительно является его сильной стороной, к чему он призван. Кто-то так и продолжает просто отбывать эту жизнь. И это мучение на самом деле. Это то, что приносит в нашу жизнь мучение. Второй конфликт – это конфликт морали. Мы постоянно с ним сталкиваемся. Живя в этом мире, мы будем постоянно сталкиваться с другой моралью. Вы будете слышать грязные шутки на работе, в учебе, в школе, в институте. Вы будете видеть непристойное на экране или в рекламном постере. Вы не искали этого, но вы едете, вдруг все это видите. Или вы смотрите телевизор, и есть оно. Открываете сайт, есть оно. Вам будут предлагать совершать нечестивые поступки. И все это будет приносить боль вашей душе. Лучше всего это описано в послании Петра, 2 главе, 7-8 текст. Она как раз говорит о Лоте из нашей истории. Смотрите, как описана жизнь этого праведного человека. 2 Петра 2:7-8. Праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратно не избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Мы не сможем этого избежать. Мы не можем изолировать себя от людей. Мы должны жить в этом мире. Нас Христос послал в него. Он даже не молил Христа, чтобы он нас забрал из этого мира. Он говорит, я не молю, чтобы ты взял этот мир. Молю, чтобы ты сохранил. Поэтому мы призваны жить в этом мире. Мы будем работать на работе вместе с людьми мира. Мы будем жить рядом с людьми мира. У нас среди них будут родственники, близкие. Мы не призваны их оставить. Но живя среди них, мы будем сталкиваться с мыслями, предложениями, словами, которые нас будут ранить, как ранили Лота, и мы будем мучаться. Но у нас есть обещание. Господь знает, как от нас от этого избавлять, как нам помогать в этом. Третий конфликт, где мы испытываем с вами мучения, это конфликт жизненных стандартов. Продолжая жить в этом мире, мы будем неизменно испытывать на себе влияние стандартов жизни, которые устанавливают люди. Мы с вами одеваемся, как обычные люди, да? Практически. Да? Мы с вами живем в домах и квартирах, как живут обычные люди. Мы с вами выбираем одежду, машины, телефоны, работы, как обычные люди. Мы мало чем отличаемся внешне, если уж так сказать. Мы отличаемся, возможно, отношением к этим вещам. Но вы знаете, как здесь легко попасться на вот эту уловку, в которую загоняют людей этого мира. Если это становится навязчивой идеей, или вы, если вы для себя устанавливаете какие-то стандарты, что без этого я не являюсь успешным или счастливым человеком, а это легко в это попасть, вы становитесь на этот замкнутый круг и колесо, в котором люди крутятся, желая жить, постоянно приобретая что-то вот свежее, что-то новое. И многие люди так живут. Они живут от модели к модели, которую они мечтают купить. От бренда к бренду, от новой моды к еще более новой моде. В этой гонке, которая никогда не кончится. Сколько бы мы не хотели иметь все самое последнее и новое, буквально на следующий день выходит все новое. И всегда будет где-то рядом жить эта семейка Джонсов, у которых все самое лучшее, все самое новое, и мы никогда их не догоним. Не стоит даже бежать за этим. Но мы же все равно на что-то ориентируемся, правильно? Мы все равно живем. И вот понять, где я живу не ради этого, просто это средство, вот это очень сложно, это вызывает конфликт в нашей душе. Апостол Павел дает нам прекрасный совет в первом послании к Коринфянам, 7 главе, 29 тексте. Он говорит, вот как стоит к этому относиться. Сказываю вам, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, не как приобретающие, и пользующиеся миром, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Что говорит Павел? Говорит, мы живем в этом мире, мы будем им пользоваться, нет в этом ничего греховного. Но живите не ради этого. Пусть не в этом будет ваша надежда. Пусть не в этом будет ваша величайшая радость. Приобрели что-нибудь? Слава Богу. Но это может быть как прийти, так и уйти. Не прицепляйтесь к этому настолько, чтобы это отняло у вас радость, когда вдруг это пропадет. Мне кажется, самый лучший способ для нас проверить, прилепились мы или нет, это когда мы теряем. Не когда приобретали. Мы что-то приобрели, хорошо, как понять, что ты к этому не прилепился? По реакции, когда ты это потерял. Если это вергла твою жизнь в уныние и горе, значит, слишком сильно ты к этому. Если ты посмотрел на это философски, есть, нету, ничего страшного. Значит, наверное, ты к этому не прилепился. Вернемся к Аврааму. Когда Авраам возвращается из похода, к нему навстречу выходят два человека. Оба являются царями. И это то, почему я и пришел к выводу этой истории, что она учит нас тому, как жить в этом мире, но жить не от этого мира. К нему выходят два царя. Всегда, когда в библейской истории вы встречаете двух людей, которых противопоставляют, в этом есть какая-то мораль, в этом есть какой-то смысл. Аврааму навстречу выходят два царя. Это два совершенно разных человека. Один из них Мелхиседек. И он станет прообразом царя праведности, будущего мессии. Другой представляет образ этого мира. Давайте вернемся к истории и прочитаем. Когда Авраам возвращался после поражения Кедорламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел навстречу ему в долине Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Как по-разному эти два человека встречают Авраама. Мелхиседек встречает утомленных людей после длительного похода, и предлагает им хлеб и вино, он предлагает им подкрепиться. Более того, он еще и благословляет. Говорит, благословен ты, Авраам, за то, что Бог предал врагов в руки твои. Мелхиседек ничего не требует. Он вообще как будто не причастен к этой истории. Мы не видим его в войне царей. Он появляется как будто ниоткуда. И он появляется, чтобы благословить Авраама. Царь Содомский наоборот, он пришел что-то взять. Причем взять то, что ему по праву уже не принадлежит. Мы читали раньше, что во время сражения царь Содомский где-то пропал. Там были какие-то ямы смоляные, где оба царя пропали. Он мало того, что пропал, он еще не пошел в поход, чтобы отвоевывать свое. Он своих людей бросил. То есть это уже ему не принадлежит. Авраам, который пошел в поход по законам того времени, получает добычу, и вся эта добыча, она принадлежит уже Аврааму. По сути, что мог сделать Авраам? Он сказал, ну вот он момент. Господь говорил, что он меня благословит. Он распространит меня, во всем буду благословен. Вот он момент, вот оно имущество, вот они люди, да вот даже город есть. Теперь я буду там царем. Вот что мог сделать Авраам. Но он так не делает. Он совершенно не хочет не иметь ничего общего ни с этой добычей, ни с этим городом. Царь Содомский, что интересно, что именно в этой части истории его даже имя не упоминается. Мы знаем, как его зовут чуть раньше. Он встречает Авраама не со словами благодарности и благословения. Он ничего ему не выносит. Он просто говорит «дай». «Дай». Он просит у Авраама отдать хотя бы народ. И эти два царя и есть образ жизни небесного и образ жизни мирского. Образ мира нацелен на то, чтобы брать. Образ небесного настроен на то, чтобы давать. Отдавать и благословлять. Посмотрите, как быстро Авраам понимает, что перед ним священник, да еще того Бога, кому он поклоняется. Мелхиседек – загадочная личность. О нем так мало сказано. Мы имеем всего три места, где говорится о Мелхиседеке. Это Бытие, это Псалтырь и это книга евреев. Все. О нем мало что сказано. Даже евреям говорит о нем как о какой-то загадочной личности, у которой нет отца, матери, как будто он живет вечно. Но не понять, что это за человек. Он появляется ниоткуда и исчезает потом никуда. Но Авраам почему-то отождествляет этого Бога, которому служит Мелхиседек, со своим Богом. Говорит, вот он, я нашел его. Это мой Бог. И как Авраам это показывает? Он отдает десятину. Потому что в древности тот, кому вы отдавали десятую часть, был тот, кого вы считали священником вашего Бога. Вы, по сути, Богу жертвовали через это священство. Вы чтили своего Бога, Авраам наконец нашел, кому он может отдать десятину. Он нашел Мелхиседека. И это вопрос к нам сегодня. Давайте зададим вопрос, для чего мы приходим на богослужение. Интересный вопрос. Мы ведь много получаем здесь. Мы слушаем проповедь, назидаемся, и разделяем друг с другом общение, получаем такое ободрение, молятся за нас. Потом еще после служения мы остаемся, какие-то служения есть для нас, нам служат. Кто-то после нас убирает, кто-то нас встречает. Но если вы приходите в основном для того, чтобы получить, то это очень похоже на образ этого мира. Мы все это будем получать. Но если это приводит вас в церковь, то вы очень похожи на образ этого мира. Я пришел, чтобы получить. Вот тогда что будет, я вам скажу. Тогда проповедь в какой-то момент будет вам неинтересна. Тогда вы будете не очень удовлетворены, как поют. Вам будет некомфортно здесь из-за жары или холода, наоборот. Вам будут мешать дети, потому что вы пришли получать, и вам это мешает. Если вы поставили главной целью прийти на богослужение, чтобы отдать, чтобы поклониться Богу, отдать Ему славу, чтобы найти возможность послужить, вам никто никогда этому не помешает. Вам не помешают кричащие дети, жара, не очень интересный проповедник или неслаженное пение, вы найдете возможность послужить Богу, вы найдете возможность отдать. И нам стоит всегда себя проверять в этом. Потому что уж очень легко перестроиться с жизни отдачи на жизнь получения. Давайте приходить сюда для того, чтобы отдавать. Если мы приходим отдавать, мы будем жить жизнью мира. Поэтому нам достаточно сделать анализ одного только воскресенья, даже неделю не стоит брать, чтобы саму себе ответить на вопрос, живу я по образу этого мира или нет? Чем наполнен этот день? Давайте проследим, чем будет наполнен этот воскресный день, который принадлежит Богу. Сравните, чем заняты мысли в день. Мысли о рынке, футболе после обеда, магазинах, в которые можно сходить сейчас, потому что выходной, в кинотеатре, кафе, шашлык, море, да что угодно. Можно чем заполнить это воскресенье. Или мой день, который для Бога, будет заполнен мыслями, описанием о своей душе, об общении с детьми Божьими, о служении кому-то, о добрых делах, которых я могу совершить. Когда заканчивается этот день, давайте зададим себе вопрос. Я больше отдал в этот день или я больше получил в этот день? И как будет радостно, как будет счастливыми мы будем, если мы с нами будем. Я в этот день больше отдал. Слава Богу. Я живу для вечности. Не так давно я прочитал в книге «Удивительную мысль». Автор говорит о том, что мы привыкли планировать свои финансы в плане покупок. Или мы берем кредит, и мы планируем, сколько же процентов своей зарплаты я буду отдавать на кредит, ипотеку. Мы планируем свои десятины. Он говорит, а кто из нас планирует благотворительность? Кто из нас определил для себя, пусть 1% от своего ежемесячного дохода, чтобы откладывать это и раз в месяц кого-то благословлять? Представьте, как бы изменилась наша жизнь, когда мы будем искать, у нас уже есть этот фонд, мы уже знаем, что он есть, мы просто ищем в этот месяц, для кого стать благословением. Говорит, вы не представляете, как изменится ваша жизнь, какой радостной она станет и наполненной благодатью, если вы не от раза к разу или не от нужде к нужде будете реагировать, а вы будете сами планировать, когда я кого благословлю. Когда Авраам слышит предложение содомского царя, он вообще не хочет иметь с ним никакого дела. Авраам мог бы по праву отказать ему и сказать, это мое, ты вообще не имеешь на это права. Оставить все себе, но Авраам отдает все, что раньше принадлежало Содому. И в этом тоже есть смысл. Это не гордость. Авраам действительно не хочет ничего общего иметь с Содомом. Он ожидает, что Бог благословит его, а не хитрые человеческие уловки. И так и происходит. Мы начинаем следующую главу Бытия, и там написано так. «Явился Бог Аврааму и сказал, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя велика». Давайте сразу после этих событий Бог является к Аврааму и говорит, я твой щит, я твоя награда, награда твоя велика. Авраам останется жить в ожидании исполнения Божьих обещаний. Лот, к сожалению, вернется к своей прежней жизни. Для Лота это не было уроком. Лот продолжит жить в Содоме, живя не только рядом с людьми и продолжая мучаться вместе с этими людьми, но все-таки пытаясь что-то ухватить из этого мира. Мы знаем, какой будет конец, он будет очень печальный. Лот потеряет все. Он потеряет внуков, потеряет зятьев, невесток, потеряет большую часть детей, останется только две дочери. Его жена останется стоять с родным столбом, когда будет разрушен этот город. Он останется гол, как сокол. Он хотел остаться в этом мире, где-то что-то поймет с этого мира. В результате потерял все. Авраам, наоборот, он дистанцируется. Он продолжает жить в этом мире, но живет обещаниями. И долгое время пройдет, пока Авраам начнет видеть только исполнение этих обещаний. И, по сути, получит сына, о котором так долго мечтал, и увидит, как Бог начнет его благословлять, но так и не получит такого, знаете, всеобщего непризнания во время своей жизни. И еще задолго до того, как Иисус произнесет эти удивительные слова, Авраам уже жил ими. Слова эти записаны в Луки, 12 главе, 29 тексте. «Не ищите, что вам есть, что пить, не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего». Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду том. Наипаче ищите Царство Божие. И потом нам дается удивительное обещание. Все это вам приложится. Вы не останетесь без заботы. Главное, ищите небесного. Бог позаботится, где вам жить, что кушать, во что одеваться. И я думаю, что многие из детей Божьих скажут, засвидетельствуют, что сколько бы мы ни жили со Христом, мы никогда не были в такой нужде, чтобы мы умирали от голода, остались на улице, нам негде было жить, что у нас не было бы денег на одежду, у нас всегда на все это есть. Бог верен. Он просит искать нас вечного, искать Царство Божие. Он говорит, позабочусь. Как же нам жить в этом мире, но не быть от мира? У нас даже есть выражение, не от мира сего. Обычно говорят, ну, о людях, которые немножко, ну, непрактичные, да, или не в себе, да, немножко там на своей волне. А мы на самом деле люди не от мира сего. Да? То есть иногда поступки, которые мы делаем, они удивляют людей. Когда мы не отвечаем злом на зло, когда мы, ну, готовы прощать, готовы благотворить нашим врагам, молиться за них. Это непривычно для мира. Поэтому они говорят, да, это какие-то странные люди. Как же нам преодолевать этот внутренний конфликт? Ответ в молитве Иисуса Христа, который молился в Иоанна 17 главе. Эта молитва записана в 17 главе. Вся глава, вы можете прочитать ее дома, на группах разобрать. Я хочу лишь только часть этой молитвы прочитать, где он как раз молится о нас в этом мире. 17 глава, 12 текст. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твоею. Слово Твое есть истина». Сегодня перед каждым из нас есть выбор. Жить как Лот, пытаться все равно что-то ухватить, да, и мучиться. Либо жить как Авраам. Тоже испытывать дискомфорт и даже страдания, но совершенно другого рода. Выбор за каждым из нас. Христос же молился от нас, чтобы мы, живя в этом мире, были сохранены от Него. Я верю, что его молитву Бог ответил. И сейчас, когда мы будем поклоняться Ему, каждый из нас может засвидетельствовать себе: Господи, Ты верен. Ты никогда меня не оставлял. Помоги мне, Господи, искать горнего. Помоги мне искать Твоего. Давайте встанем для молитвы и будем славить Его в наших песнях.